В качестве острой политической необходимости отцам церкви приходилось, чтобы удовлетворять желания своих богатых новообращенных, даже учреждать празднество Пана. Они пошли так далеко, что приняли церемонии, которые до тех пор совершал языческий мир в честь бога садов, во всей их примитивной искренности. Настала пора пресечь эту связь. Или языческое поклонение и неоплатоническая теоргия – со всем церемониалом магии должны были быть раздавлены навсегда, или же христианам надо было стать неоплатониками. Яростная полемика и битвы в одиночку между иринеями и гностиками достаточно известны и поэтому не нуждаются в повторении. Они велись более 2 столетий после того, как неразборчивый в средствах епископ из Леона произнес свой последний религиозный парадокс. Цельс, неоплатоник и ученик школы Аммония Сакаса, привел христиан в замешательство и даже на время задержал прогресс прозелитизма тем, что весьма успешно доказал, что первоначальные и более чистые формы наиболее важных догм христианства следует искать только в учениях Платона. Цельс обвинил их в принятии от язычества его наихудших суеверий и в использовании отрывков из книги Сивил без надлежащего понимания их значения. Обвинение было настолько правдоподобно и факты настолько очевидны, что долго ни один христианский писатель не отважился ответить на вызов. Ориген по горячей просьбе своего друга Амброзия был первым, кто взялся за защиту, так как он раньше принадлежал к той же платонической школе Аммония и считался наиболее компетентным человеком, чтобы отразить хорошо обоснованное обвинение. Но его красноречие не помогло, и единственным средством, какое только можно было найти, явилось уничтожение самих писаний Цельса. Примечание. Вышеупомянутый Цельс, живший между II и III веками, не есть Цельс-эпикуреец. Последний написал несколько трудов, направленных против магии, и жил несколько раньше, во время царствования Адриана. Это могло быть осуществлено только в V веке, когда с этого труда были сняты копии, и многие прочли и изучили его. Если ни одна из этих копий не дошла до поколения нынешних ученых, то это не потому, что ни одной больше не существует в нынешнее время, но по той простой причине, что монахи одной восточной церкви на Афонской горе и не покажут и не признаются, что у них есть один экземпляр. Примечание. Мы узнали эти факты от достоверного свидетеля, не заинтересованного в том, чтобы изобретать такое повествование, повредив ногу при падении с парохода в лодку, с которой ему предстояло высадиться на эту гору. Он попал в попечение этих монахов и в течение выздоровления, благодаря денежным подаркам и подношениям, стал их лучшим другом и, наконец, завоевал их полное доверие. Когда он попросил одолжить ему какие-нибудь книги, глава монастыря повел его в большой погреб, где хранились их священные сосуды и другое имущество. Открыв большой сундук, полный старых заплесневелых рукописей и свитков, глава пригласил своего гостя позабавиться. Джентльмен был ученый, хорошо знающий латинские и греческие писания. «Я был поражен», — говорит он в своем частном письме, — «и дыхание мое захватило, когда среди этих старых пергаментов, с которыми так бесцеремонно обращались, нашел несколько самых ценных реликвий первых веков, которые в настоящее время считались утерянными. Между прочим, он нашел наполовину разрушившийся манускрипт, который, он совершенно в этом уверен, должен быть копией с истинного учения Цельса, из которого Ориген приводит цитаты целыми страницами. Наш путник делал записи весь день, сколько мог, но когда он пришел к главе монастыря с предложением купить у него несколько пергаментов, то, к великому своему удивлению, увидел, что никакая сумма денег не может соблазнить монахов. Они не знали, что в этих рукописях содержалось, и сказали, что и не желают знать. Но куча писанины, они добавили, переходила от одного поколения к другому, и существовала традиция, что эти документы однажды станут средством сокрушения великого апокалипсического зверя, их наследственного врага римской церкви. Они постоянно ссорились и сражались с католическими монахами и знали, что среди этой кучи находилась святая реликвия, которая защищает их. Они не знали, которая это именно была, потому и воздержались. Похоже на то, что глава, проницательный грек, догадывался о Бевью и раскаивался за свою любезность, так как он прежде всего взял с путешественника честное слово, а затем заставил его поклясться перед иконой святой покровительницы острова, что тот никогда не выдаст их секрета и, по меньшей мере, не назовет имени их монастыря. А, наконец, когда этот исследователь, потративший около 2 недель на перечитывание всякой старинной дребедени, лежавшей в сундуке, пока не добрался до ценных рукописей, выразил желание опять получить ключ от сундука, чтобы он мог позабавиться с этими писаниями еще раз, то ему с очень наивным видом сообщили, что ключ утерян, и они даже не знают, где его искать. И таким образом у нашего путешественника остались только его записи. Возможно, что вследствие их большого невежества они даже сами не знают ценности содержания своих рукописей. Разрушение эклектической школы стало самой желанной мечтой христиан. Искали к этому пути, над этим задумывались с напряженной озабоченностью. И, наконец, это было достигнуто. Члены этой школы были рассеяны руками чудовищ Теофила, епископа Александрийского, и его племянника Кирилла, убийцы юной ученой и невинной Ипатии. Примечание «Смотри» – исторический роман Кеннон Кингели «Ипатия», где весьма живописно описана трагическая судьба этой юной мученицы. После смерти замученной дочери математика Феона неоплатоникам невозможно было продолжать деятельность своей школы в Александрии. Пока была жива юная Ипатия, ее дружба и влияние на Ореста, правителя города, обеспечило философам безопасность и защиту от их идущих на убийство врагов. С ее смертью они потеряли своего самого сильного друга, насколько ее почитали все, знавшие ее, за ее эрудицию, благородство, добродетели и характер, можно заключить из писем, адресованных ей Синезием, епископом Птолемеи, отрывки из которых дошли до нас. «Мое сердце томится по присутствию вашего Божественного Духа», писал он в 413 году нашей эры, которое более чем что-либо другое могло бы смягчить горечь моей судьбы. В другом месте он говорит: «О, моя мать, моя сестра, мой учитель, мой благодетель, моя душа очень опечалена, воспоминания о моих детях, которых я потерял, убивают меня, когда я слышу вести о вас и узнаю, как я надеялся, что вы более счастливы, чем я сам, тогда я, по меньшей мере, только наполовину несчастен». Каковы были бы чувства этого наиболее благородного и достойного из христианских епископов, который оставил семью и детей и счастье ради веры, которой его влекло, если бы пророческое видение раскрыло ему, что его единственный друг, оставшийся у него, его мать, сестра и благодетель, вскоре превратится в неузнаваемое месиво мяса и крови, расколоченного как студень под ударами дубины Петра Чтеца, что ее юное невинное тело будет разрезано на куски, что плоть будет соскребываться с костей устричными раковинами, а остальное будет брошено в костер по приказу того же самого епископа Кирилла, которого он так хорошо знал, Кирилла, канонизированного святого. Примечание. Мы просим читателя не забыть, что это был тот самый Кирилл, который был обвинен в продаже золотых и серебряных украшений своей церкви и растрате этих денег, что и было доказано. Он признался в вине, но пытался оправдаться тем, что полученные деньги якобы истратил на помощь бедным, чего, однако, не смог доказать. Его двуличность с Арием и его партией хорошо известна. Таким образом, один из первых христианских святых и, к тому же, учредитель Троицы, появляется на страницах истории как убийца и вор. Конец примечания. В летописях мира никогда не было религии, которая вписала туда такие кровавые страницы, как христианство. Все остальные, включая и традиционные яростные сражения избранного народа со своими родственными идолопоклоняющимися племенами Израиля, бледнеют перед кровожадным фанатизмом самозванных последователей Христа.